15.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге вьетнамские студенты протестуют против оправдания убийц их соотечественника. Мэр Волгограда Евгений Ищенко решил уйти в отставку. Премьер-министр Чехии призывает Евросоюз снижать зависимость от российских энергопоставок. В Петербурге около 100 вьетнамских студентов провели акцию протеста против решения суда, оправдавшего на прошлой неделе обвиняемых в убийстве их соотечественника Ву Ань Туана, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
Пришедшие к зданию суда студенты в течение полутора часов молча держали в руках фотографии убитого Ву Ань Туана и по две красные гвоздики. Но, поняв, что приговор сегодня вынесен не будет, студенты разошлись. Напомню, что на прошлой неделе коллегия присяжных заседателей городского суда Петербурга полностью оправдала обвиняемых в убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана. Это решение стало третьим оправдательным приговором, вынесенным судом присяжных по делу о преступлении, совершенном на национальной почве. Как сообщил представлявший в суде интересы матери погибшего студента господин Нгуэн Док Туан, потерпевшая сторона пока не предпринимала каких-либо действий.
Я пока ничего не могу сказать, потому что пока мы еще не получили постановление суда,
заявил Нгуэн Док Туан. Татьяна Волович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Из нескольких сот иностранных неправительственных организаций, работающих в России, перерегистрацию прошли 113. В стадии рассмотрения находятся документы еще свыше 80 НПО. Организации, не прошедшие перерегистрацию до 18 октября, были вынуждены прекратить деятельность с правом оформить документы позднее. Новый закон, ужесточающий требования к НПО, был принят в апреле. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко решил сам уйти в отставку. С подробностями корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
По словам Ищенко, это решение он принял добровольно. Он не хочет делать заложниками ситуации жителей Волгограда и членов своей семьи. Напомню, что еще в мае его отстранили от должности на время следствия и взяли под стражу. Евгений Ищенко обвиняется по трем статьям: незаконное хранение боеприпасов, злоупотребление должностными полномочиями и незаконная предпринимательская деятельность. Заявление Евгения Ищенко об отставке в ближайшее время поступит в мэрию Волгограда и городскую думу. По словам адвокатов экс-мэра, на ходе судебного процесса это решение не отразится. Заседания будут продолжаться в прежнем режиме. Суд уже выслушал представителей потерпевших, однако они отказались от имущественных претензий в адрес властей Волгограда и лично Евгения Ищенко. Теперь на допрос будут вызваны свидетели со стороны обвинения. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
В столице Венгрии произошли бурные столкновения между демонстрантами и полицией. Сегодня в Будапеште проходят памятные мероприятия по случаю 50-й годовщины национального восстания против советского режима. Центр мероприятий – площадь перед парламентом, где вот уже более месяца несколько сот человек проводят акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Венгрии и всего кабинета. Полиция силой выдворила демонстрантов с площади. Есть избитые и арестованные. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз продолжать снижать зависимость России в области энергопоставок.
Давление России в этой сфере вызывает серьезнейшую тревогу. Европейский Союз пытается разработать другие источники энергии и найти обходные маршруты поставок нефти и газа. Я думаю, это абсолютно правильно. В противном случае будет совершена ошибка, которую делают раз в столетие. Такая ошибка была бы фатальной.
По словам чешского премьера, Россия пытается использовать энергопоставки как инструмент в геополитических играх. Заявление прозвучало в Праге в рамках форума по проблемам энергетики, организованном Радио Свободной Европы, Радио Свободы и Варшавским центром восточных исследований.
Радио Свобода. Новости.
Президент Турции Ахмед Сезер выступил с обращением к нации по случаю окончания мусульманского священного месяца Рамадан, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Глава государства призвал граждан защищать светские основы республики. По словам Сезера, в Турции растет опасность радикального исламизма. Угрозу светскому обществу несут попытки происламской правящей партии «Справедливости и развития» привнести в сферу образования религиозные мотивы. Путь Турции – это путь просвещения и модернизации. Ничто не заставит нашу страну свернуть с этого пути. Важнейшие условия для достижения целей – современное образование, в котором не должно быть места фанатизму и слепой догме. Образовательная система должна быть построена на основе объективных знаний. По информации СМИ, в программе некоторых провинциальных школ появились уроки по изучению Корана и ислама в обход Конституции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Высокопоставленный американский дипломат Альберто Фернандес отказался от заявления, сделанного в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Выступая в эфире на арабском языке, Фернандес сказал, что США ведут себя в Ираке самонадеянно и неумно. В сегодняшнем письменном заявлении он извинился, подчеркнув, что серьезно оговорился в ходе интервью. Американский дипломат отметил, что его высказывание в эфире «Аль-Джазиры» не отражает ни его личной точки зрения, ни точки зрения Госдепартамента. Загрязненные нитритным азотом воды Москвы-реки дошли до Рязанской области. По данным Министерства природных ресурсов, содержание вредных веществ в Оке превышает норму в 6 раз. Ситуацию осложняет то, что Рязань получает почти 80% питьевой воды из поверхностных источников. В Московской области загрязнение было зафиксировано на прошлой неделе. Пробы, взятые в районе деревни Нижняя Мячково, показали превышение предельно допустимой концентрации в 70-80 раз. Источник сброса нитритного азота пока не установлен. Пропала связь с теплоходом «Синегория», терпящим бедствие в Японском море. Сегодня утром экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что судно получило пробоину и накренилось. На борту теплохода находилось 18 моряков. В районе бедствия бушует сильный шторм. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Петербурге вьетнамские студенты протестуют против оправдания убийц их соотечественника. Мэр Волгограда Евгений Ищенко решил уйти в отставку. Премьер-министр Чехии призывает Евросоюз снижать зависимость от российских энергопоставок.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Кандидат от «Единой России» проиграл на выборах мэра Самары. 50-летие венгерского восстания. Итоги съезда Союза театральных деятелей России. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и некоторые другие темы и рубрики. Итак, переходим к главной российской политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Важное событие в региональной российской политике. На выборах мэра Самары, по предварительным данным, победил руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, опередивший представителя «Единой России». Голосование сопровождалось многочисленными нарушениями. Впрочем, глава горосбиркома Самары Сергей Семченко заявил, что вопрос об отмене результатов выборов пока не стоит. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Выборы в Самаре, по сообщению местных СМИ, проходили с огромным количеством нарушений. В день выборов в городе был задержан автомобиль с деньгами, которые якобы предназначались для подкупа избирателей. Накануне выборов в городе висели растяжки, агитирующие за действующего мэра. В день выборов плакаты, агитирующие за Лиманского, можно было увидеть на дверях магазинов, маршрутных такси и автобусов. Тем не менее, в самарском избиркоме говорят, что выборы можно считать состоявшимися. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Самаре Сергей Хазов.
По данным горосбиркома, Виктор Тархов набрал 56% голосов. Второй кандидат в мэры, бывший глава Самары Георгий Лиманский, получил поддержку 40% самарцев. Такой результат выборов, по мнению политолога Евгения Малевича, позволяет говорить, что партия власти потерпела на выборах в Самаре сокрушительное поражение. Виктору Тархову 58 лет. В начале 90-х годов он был председателем Куйбышевского облсовета, затем одним из высших менеджеров компании «ЮКОС». Сейчас Виктор Тархов – депутат губернской думы и глава местного отделения партии «Жизни». Явка на избирательные участки была рекордно высокой. В выборах приняло участие 44% жителей Самары. Не обошлось и без нарушений, рассказывает председатель самарского горосбиркома Сергей Семченко.
Нарушают не только на местном уровне и, в частности, кандидаты. Это делают и люди высшие должностные лица, потому что законодательство избирательное, оно четко говорит о запрете агитации высшими должностными лицами, к которым можно отнести и депутатов Государственной Думы, и государственных чиновников.
Новый мэр Виктор Виктор Тархов заявил, что готов работать на благо Самары.
Все то, что происходит в городе, как он выглядит, это можно видеть, выйдя на улицу. То, что город 9 лет заплеван, что он грязен, что он замусорен, что он темен, просто ночью у нас освещением большие проблемы, это бросается в глаза, да, это очевидно. То, что город потерял, к сожалению, свое историческое лицо, к сожалению, уже безвозвратно, к моему глубокому сожалению, это тоже очевидно. Что у нас за 9 лет не построено ни одного метра квадратного муниципального жилья, к сожалению, это факт.
Самарские политологи отмечают, что победить на выборах Виктору Тархову удалось вопреки всему. Его оппонент Георгий Лиманский активно использовал административный ресурс и поддержку партии «Единая Россия», а также самарского губернатора Константина Титова. Всю минувшую неделю самарцев с телеэкранов и огромных баннеров усиленно агитировали голосовать за Лиманского. Встретившись с Георгием Лиманским на теледуэли, Тархов был вынужден покинуть студию, заявив, что у него нет вопросов к мэру Самары, развалившему городское хозяйство.
Рассказывал наш самарский корреспондент Сергей Хазов. О значении первой серьезной победы для партии «Жизни» рассуждает директор Центра политических исследований Сергей Марков.
Победа кандидата от партии «Жизни» означает, прежде всего, конечно, огромный успех партии «Жизни» и лично Сергея Михайловича Миронова. Одновременно она означает успех вот этого левоцентристского проекта, условно, партии социальной справедливости, которая сейчас интенсивно формируется в левоцентристской части политического спектра. Одновременно это, конечно, поражение «Единой России». Это поражение в какой-то мере можно сочетать с поражением в Дальногорске, где убит вот этот был кандидат в мэры от «Единой России». Проблема в том, что, возможно, он был убит из-за своего криминального прошлого и даже настоящего. И вот эта вот неразборчивость «Единой России» в формировании региональной партии власти, слишком большая готовность идти на союз с теми людьми, которые слишком эгоистически рассматривают позиции власти, это вот достаточно серьезное поражение. Ко всему прочему, это поражение в очень перспективном регионе, ведь Самара, самый такой вот, наряду с Екатеринбургом, самый крупный экономический регион, и в то же время Самарский регион является один из немногих в России доноров. И в этом смысле поражение в Самаре, это, конечно, не очень хорошо для любой партии. Надеюсь, во всяком случае, что это поражение не послужит причиной для «Единой России», для отмены выбора мэров. Получится уже более некрасиво, так сказать, проигрывая мэрские выборы, вот они как бы могут ликвидировать эти мэрские выборы.
Говорил директор Центра политических исследований Сергей Марков. Московский политолог Александр Пикаев считает, что победа партии «Жизни» в Самаре – это, по сути, победа Кремля.
Самара – это один из крупнейших городов России, и победа там на местных выборах, конечно, для российской партии «Жизни» – это настоящий политический праздник. Кроме того, это свидетельство того, что партия «Единая Россия» не столь сильна, как она себя позиционирует, что, несмотря на весь экономический рост и улучшение жизни большой части населения, тем не менее, протестные настроения все еще достаточно сильны, и люди, особенно в таких крупных городах, как Самара, голосуют против «Единой России», против ее арогантности, против тех законов, которые принимают контролируемые ею законодательные органы. Ну и в-третьих, это, безусловно, успех Кремля. Российская партия «Жизнь», не секрет, создается не без ведома и не без активного участия ряда кремлевских группировок. Цель совершенно очевидна – это канализировать недовольство части избирателя путем предоставления им альтернативной партии, которая, с одной стороны, является альтернативной, но, с другой стороны, весьма тесно связана с самим Кремлем. То есть Кремль хотел бы, чтобы голосование было для него беспроигрышным, вне зависимости от того, побеждает ли на выборах партия «Единая Россия», которая во многом дискредитировала себя, либо же вновь создаваемая прокремлевская оппозиция. Кто бы ни победил, Кремль выигрывает. И я думаю, что весьма жестко дал понять это кандидатам от «Единой России» в Самаре, которые рассчитывали победить во внеконкурентной атмосфере, пытаясь искусственно оттеснить оппозиционных кандидатов от участия в избирательной кампании. В любом случае, смена крупного хозяйственника что-то, наверное, изменит, потому что старая гвардия уйдет, придут новые лица, новый мэр будет стараться исправить наиболее очевидные недостатки, которые достались ему в наследство, но коренным образом изменить систему управления городом, я думаю, что ему будет достаточно сложно, поскольку там накопился большой груз серьезных проблем, и решить их достаточно быстро, наверное, невозможно.
Говорил политолог Александр Пикаев. По данным социологов, уже около 40% опрошенных россиян готовы на ближайших выборах отдать свои голоса за новый партийный альянс, созданный Кремлем. Объединение партий жизни, Родины и партии пенсионеров большинство россиян, по данным ВЦИОМ, воспринимают в целом как позитивный шаг. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге около 200 вьетнамских студентов собрались у здания городского суда, где рассматривается дело об убийстве их соотечественника Ву Ань Туана. Митингующие требовали наказать виновных. Пропала связь с теплоходом «Синегорье», терпящим бедствие в Японском море. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Высокопоставленный американский дипломат Альберто Фернандес отказался от заявления, сделанного телеканалу «Аль-Джазира». Выступая в эфире на арабском языке, Фернандес сказал, что США ведут себя в Ираке самонадеянно и глупо. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Мы возвращаемся к одной из главных российских политических новостей вчерашнего и сегодняшнего дней. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший 56% голосов. Он опередил бывшего главу города, представителя «Единой России» Георгия Лиманского. Победа представителя партии «Жизни» на выборах главы Самары – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с международных тем. Что любопытного есть в европейских газетах?
Европейская пресса явно пребывает в шоке от итогов энергетического саммита в финском городе Лахти. Разные газеты пишут об исключительной агрессивности ответов Владимира Путина на явные и неявные претензии, высказанные европейскими участниками встречи. Британская Financial Times. Время от времени слова Путина заставляли хозяев приема в недоумении опустить глаза в тарелку с супом из артишоков или поперхнуться запеченным на гриле гусем с розмарином, так как он давал понять, что не намерен выслушивать лекции европейцев о таких вещах, как права человека и коррупция. Немецкая Handelsblatt. Новость хорошая. Государствам ЕС на энергетическом саммите в финском Лахте, несмотря на значительное расхождение интересов, удалось выступить против президента России единым фронтом. Новость плохая заключается в том, что ЕС, тем не менее, не продвинулся вперед ни на шаг. Хозяева саммита критиковали барьеры, которые выстраиваются для инвестиций иностранных концернов, но Путин остался равнодушным. На стремление стран-соучастниц к единому энергетическому пакту он ответил неопределенным «возможно». Итальянская «Ла Стампа». Испанцы коррумпированы, итальянцы мафиози. В Лахте Владимир Путин защищался, нанося удары. Председатель Европарламента Хосель Боррель, который сидел справа от российского лидера, сказал: «Мы должны поблагодарить Путина. Перекрыв газ Украине в январе этого года, он сегодня собрал нас здесь, чтобы мы поговорили об энергетике». Испанский социалист прошелся по оголенным нервам. Он выразил обеспокоенность по поводу нарушений прав человека, напомнил о минуте молчания в Европарламенте в память о журналистке Политковской и говорил об беспокойности по поводу дискриминации неправительственных организаций. «Мы покупаем нефть в худших странах», — подвел итог Боррель. Присутствующие вздрогнули, но Путин, как кажется, не смутился. «Досталось всем», — сказал некий дипломат. «Прежде всего, коррумпированным мэром городов юга Испании». Премьер Испании Хосе Луис Сапатеро выглядел обескураженным. Затем Путин сменил цель. «Мафия родилась не в России», — сказал он. Испанская газета «Эль Паис» пишет, что Романо Проди лишился дара речи.
Ну, довольно резкие и заявления, и статьи, и, в общем, как-то отношения между ЕС и Россией, видимо, будут охлаждаться и дальше. Давайте перейдем к российским темам.
Колокола собора Парижской Богоматери звонят в память Анны Политковской, пока актриса Катерин Денёв читает отрывки из книг убитой российской журналистки, пишет Independent. Французские философы, политики, актеры и журналисты выстроились в очередь, чтобы возложить цветы и зажечь свечи перед увеличенной фотографией самого храброго российского репортера и отчаянного критика Кремля. В Лондоне прошла поминальная служба перед Вестминстерским аббатством, на которой присутствовали Ванесса Редгрейв и члены парламента. По всему миру первые полосы газет и главные новости на телеканалах были посвящены истории ее убийства. CNN показывала в прямом эфире похороны журналистки в Москве. Однако россияне ничего этого не видели. Реакция внутри страны была приглушенной и тягостной. Пресловутая российская интеллигенция не вышла на улицы Москвы. На Пушкинской площади прошла маленькая демонстрация на следующий день после ее смерти. Но на ней в основном присутствовали ее организаторы. Русские актрисы не зачитывали куски из статей Политковской, а правящая элита страны не пришла на похороны.
Давайте перейдем от серьезных и политических тем. У нас осталось чуть меньше минуты. Из мира, который находится за пределами политики, что любопытного пишет?
Итальянская Республика сегодня пишет о новом явлении, которое становится все более массовым в Европе. Это педофобия, не путать с педофилией. Хотя это и новая фобия является в определенном смысле извращением, которая ставит с ног на голову отношения между родителями и сыновьями, а в более широком смысле между взрослыми и подростками. Если когда-то дети боялись родителей, то теперь все наоборот. Ученые пришли к выводу, что все большее число взрослых воздерживается от того, чтобы остановить своего отпрыска, накричать на него или прочесть нотацию. Это касается и других молодых людей, совершающих асоциальные поступки. Причина в том, что отцы и матери боятся реакции подростков. Они боятся получить в ответ физический удар или оскорбление, боятся, что тинейджер перейдет в нападение или прибегнет к ругани.
Очень страшная история. Я надеюсь, что эта болезнь не имеет особого распространения. Пока, по крайней мере. Спасибо, Андрей. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит очень важная историческая тема. В Венгрии сегодня отмечают 50-летие начала восстания против коммунистического режима. В начале ноября 1956 года революция была жестоко подавлена советской армией. По разным оценкам погибли от 3 до 10 тысяч человек. Около 200 тысяч венгров покинули родину. Сегодня в торжественных церемониях в Будапеште приняли участие руководители и высокопоставленные представители более 50 стран. Мемориальные мероприятия и исторические конференции прошли и в России. Вот что сказал на пресс-конференции в российской столице посол Венгрии Арпад Секий.
Я года рождения 57-го. В этой связи я бы цитировал слова бывшего немецкого канцлера Коля. Это обстоятельство можно описать, что это милосердие судьбы, милосердие позднего рождения. Поэтому я уже не был, не смог быть свидетелем 56-го года. Это обстоятельство ни в коем случае меня лично, как венгерского гражданина, как человека не освободит от обязанности, от ответственности знать свою историю. Потому что я убежден на своем опыте, что без знания своей истории невозможно разобраться в нашем современном мире. Это одно. А другое, что очень важно, особенно в этой стране, отметить, что обосновать политику на исторических обидах также нельзя.
С российской стороны активное участие в мероприятиях, посвященных 50-летию Венгерской революции, приняли некоторые российские вузы. Как вы уже слышали, в Смольном институте прошла научная конференция. Открытые лекции были организованы в Российском государственном гуманитарном университете. Я спросил проректора РГГУ Дмитрия Бака, насколько академично нынешнее обсуждение событий 50-летней давности в Венгрии.
На этот вопрос возможны разные ответы, поскольку они, разные ответы, существуют для людей разных поколений. Конечно, для тех, кто моложе 20, это глубокая история. И я не раз был свидетелем того, как прекрасно продвинутые, развитые студенты не очень отличают Лаоша Кошута, Имре Надя и Яноша Кадера по именам. Для тех же людей, которые все это переживали, либо как участники событий, либо типа как те, кто оставались в Советском Союзе, у кого там служили какие-то родные. Это вовсе не история. Это продолжение их жизни, разговор этот горяч, он затрагивает болевые точки, он совершенно не академичен. Ну а разговор в духе академической науки возможно в любых событиях, даже и самых современных.
Так считает Дмитрий Бак, проректор Российского государственного гуманитарного университета. Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит региональная петербургская тема. В Санкт-Петербурге представлены результаты международного проекта «Индекс открытости бюджета». Исследование охватывает бюджеты 60 стран мира. 10 государств отказались участвовать в проекте. Российский бюджет оказался одним из самых непрозрачных и закрытых. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с кандидатом политических наук, директором программ Санкт-Петербурга гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Татьяной Виноградовой, которая принимала участие в этом проекте.
Татьяна, что такое индекс открытости бюджета?
Вообще эта идея появилась достаточно давно с точки зрения такого исследования, еще в 2002 году. И идея появления индекса, она в принципе не нова, потому что существует много различных индексов. Индекс политических прав и свобод Freedom House, индекс свободы прессы «Журналисты без границ», индекс восприятия коррупции Transparency International и так далее. Для чего эти все индексы нужны? Они дают сравнительные сопоставления между странами, чтобы была возможность куда-то развиваться, чтобы понимать, что вот эти страны там чуть впереди, и в чем они впереди. Таким образом, вот эти все оценочные такие вещи, это своеобразный мониторинг независимых организаций, неправительственных организаций за деятельностью органов власти или политических институтов. И это дает возможность для нахождения таких пробелов и проблемных зон, болевых точек, где можно делать определенные реформы.
Что дает индекс открытости бюджета?
Индекс открытости бюджета дает полную практическую информацию для оценки, насколько доступна информация по 7 ключевым бюджетным документам в различных странах мира. Вот была проведена такая оценка, и 18 октября 59 неправительственных организаций объявили о таких результатах. Понимаете, бюджет, мне кажется, он самый главный. Бюджет – документ политический, который нельзя принять вот как оптимальный такой вот баланс расходов и доходов. Он все равно будет политическим. То есть в бюджете есть постоянно игра различных интересов. И чем более он будет открыт, тем более он будет сбалансирован. Это с точки зрения интересов самих граждан, которые живут в стране, это с точки зрения тех групп интересов, которые существуют в самой стране, с точки зрения международной. Естественно, сейчас во время такого глобализированного сосуществования всех стран важно понимать, что у нас делается у соседа. И когда ведется международная торговля, ведутся очень крупные соглашения, важно понимать, может ли бюджет страны дать определенные гарантии там, на какие-то инвестиционные проекты. И это важно вот как для России знать, что у нас там в Азербайджане, в Грузии, в Казахстане. Для нас это очень важно, получить вот этот индекс. Точно так же, как и для там, Украины, Белоруссии, там очень важно понимать, вот, где в чем непрозрачна Россия. Пример хочу такой привести. Центр «Стратегия» проводил оценку прозрачности и общественного участия в субъектах федерации и на местном уровне в России в 2000-2002 году. Нами был разработан опросник еще, который предварял вот этот индекс открытости бюджета, национального бюджета. И когда мы провели вот эти исследования, сделали выводы, проанализировали наши результаты и стали представлять его органам власти, на этот опросник появился огромный спрос субъектов федерации, в частности, в Петербурге. Мы даже сотрудничали с Комитетом финансов, готовили им предложения по открытости бюджета. И в различных других субъектах федерации, где просили дайте нам этот опросник. Это для нас как такой проверочный листок, некий такой тест, некий критерий оценки нашей деятельности. То есть мы тоже должны с чем-то сравниваться, с какими-то критериями. И вот этот наш опросник разошелся как проверочный документ, хорошо ли у них идет бюджетный процесс, то есть нужно ли принимать какие-то еще документы.
Каковы результаты России?
Россия такой середнячок. Россия набрала по индексу открытости бюджета 47% из 100. Также еще шкалировались и доступ к каждому из 7 основных бюджетных документов. Ну вот такой же рейтинг по основному индексу у Болгарии и Шри-Ланка. У Кении 48%, у Пакистана, Папуа-Новая Гвинея 51%, у Индии 52%. Лидер по степени открытости – это Франция. Она набрала 89% из 100. И на втором месте Великобритания – 88%. Что интересно, все задают вопрос, а США как бы на каком месте? Она на 6-м месте, индекс 81%.
Есть ли в России так называемый гражданский бюджет, адаптированная для граждан страны версия главного финансового документа?
Россия не выпускает гражданский бюджет в том понимании, которое принят в методологии вот опросника по оценке открытости. Но Россия выпускает краткий вариант бюджета. И что касается гражданского бюджета, в Санкт-Петербурге есть такая практика подготовки документов адаптированного бюджета, который рассылается по определенным спискам, он доступен в библиотеках и доступен на веб-сайте Комитета финансов.
Спасибо. Мы беседовали с кандидатом политических наук, директором программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра «Стратегия» Татьяной Виноградовой.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Голландии. Кроме этого, мы поговорим об итогах съезда Союза театральных деятелей России. Ну, а пока главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге около 200 вьетнамских студентов собрались у здания городского суда, где рассматривается дело об убийстве их соотечественника Ву Ань Туана. Митингующие требовали наказать виновных. На прошлой неделе суд присяжных оправдал 17 молодых людей, которые обвинялись в нападении на вьетнамского студента. Пропала связь с теплоходом «Синегорье», терпящим бедствие в Японском море. Сегодня утром экипаж подал сигнал бедствия, сообщив, что судно получило пробоину и накренилось. На борту теплохода находились 18 моряков. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Ищенко извинился перед горожанами, но отметил при этом, что его обвиняют в преступлениях, которых он не совершал. Ищенко назвал уголовное дело против него политическим заказом. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший 56% голосов. На втором месте бывший глава города, представитель «Единой России» Георгий Лиманский, около 40%. Высокопоставленный американский дипломат Альберто Фернандес отказался от заявления, сделанного телеканалу «Аль-Джазира». Выступая в эфире на арабском языке, Фернандес сказал, что США ведут себя в Ираке самонадеянно и глупо. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз снижать зависимость от России в области энергопоставок. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 23 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
23 октября 2004 года. Программа «Энциклопедия русской души». «Любовь в системе новых ценностей». Ведет передачу Виктор Ерофеев.
Любовь – дело, конечно, устойчивое. И мы все знаем, что люди готовы годами ждать и любить. И тем не менее, вот сегодня заговорили о мелочности нынешних чувств. Что она стала более эфемерной, приходящей и уходящей от нас любовь.
Психолог Ольга Маховская.
Ну, вы знаете, система ценностей поменялась, и мотивация поменялась, потому что вы любили раньше, потому что этот человек был эстетически приятен, и нельзя было без него жить. И в условиях тотальной бедности это был остров выживания. Любовь – это была самая большая ценность, которую бедный человек может получить в награду. А теперь, когда началась перестройка, у которой была такая чисто экономическая драматургия, да, то есть ценности обогащения стали вытеснять чисто человеческие, меряют человека не по его приятности, а по его возможностям, по его статусу. И если посмотреть на брачный рынок...
Очень страшно, на самом деле. Брачный рынок страшно звучит.
Брачный рынок – это колоссальная индустрия, где на поток поставлены браки, в которых молодые девушки гоняются за статусными мужчинами. Почему я говорю, что мечтал? Потому что как бы идеальный вариант – это все-таки найти такого мужика. А да, если такие идеалы, то, соответственно, и такие биографии.
Литературный критик Мария Розенов.
Понимаете, любовь вот в новые времена у меня где-то к семье немножечко средневековый подход, я бы сказала. Средневековый капиталистический подход.
Домострой или не домострой?
Это не домострой. Просто я заметила, что вот во Франции, скажем, на нашем рынке, стоит рыбник. Рядом стоит его жена, рыбница. Рыбница получает деньги. Рыбница рыбу режет и чистит. То есть общее производство. Ничто так не держит семью, ничто так не держит брак, как общее дело. Вот как только люди начинают делать общее дело, тут же становится ясно, что какой-то кусочек этого дела он делает лучше, а какой-то кусочек этого же дела она делает лучше. И им становится друг без друга, ну, никуда. Вот тут они становятся единая плоть, где он одна рука, а она другая рука.
Программа «Энциклопедия русской души». Радио «Свобода». 23 октября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
От разговора о любви и о недавней истории «Радио Свобода» вернемся к новостям, но не политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Астрофизики Австралийской обсерватории готовятся к исследованию гравитационных волн, предсказанных Альбертом Эйнштейном. Для обнаружения гравитационных волн будет использована конструкция из нержавеющей стали длиной 5 километров. Внутри нее будет создан глубокий вакуум. На концах труб располагаются мощные лазерные установки, которые помогут обнаружить гравитационные волны. Ученые надеются, что эксперимент подтвердит существование второй формы волнового поля наряду с уже известным электромагнитным. На протонном ускорителе Европейского центра ядерных исследований начинается изучение образования облачного покрова под действием космических лучей. В рамках программы сотрудничает 18 научных учреждений из 9 стран Европы и Америки. Космические лучи представляют собой поток частиц высоких энергий, бомбардирующих атмосферу Земли. Предполагается, что космические лучи могут влиять на площадь облачного покрова, способствуя образованию воздушно-капельной взвеси, что в свою очередь влияет на баланс энергии и климат нашей планеты. На первом этапе на ускорителе будет воспроизведено взаимодействие пучка заряженных частиц высоких энергий со смесью чистого кислорода и азота в реакционной камере без паров воды. Группа нейробиологов из Йельского университета обнаружила, что гормон аппетита грелин в опытах над мышами и крысами активизировал те же нейроны, на которые действует вкусная еда, секс и наркотические средства. Эти нейроны вырабатывают вещество удовольствия дофамин, и их возбуждение вызывает ощущение удовольствия. Ученые показали, что грелин связывается с рецепторами нейронов и вызывает секрецию дофамина. Эксперимент помог установить, что мишенью действия грелина является область мозга, отвечающая за ощущение удовольствия. Исследователи из Университета Чикаго и Пенсильвании впервые показали связь между поведением крыс и развитием ракового заболевания. В эксперименте участвовало 80 крысят женского пола из родственной линии, склонной к образованию раковых опухолей. Изучалось поисковое поведение крысят в возрасте 20 дней в новой для них обстановке. 80% трусливых или осторожных крыс спустя год оказались больны раком молочной железы, тогда как для их смелых сестер этот показатель составил 38%. Средняя продолжительность жизни трусливых крыс составило 570 дней, а их смелые сестры прожили в среднем по 850 дней.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная, театральная тема, впрочем, тесно связанная с политикой. Делегаты 5-го съезда Союза театральных деятелей России выступили с обращением в связи с антигрузинской кампанией в стране. В заявлении говорится о недопустимости любого проявления неприязни по национальному признаку. Также на съезде, прошедшем в эти выходные, состоялись выборы председателя Союза. Им вновь стал Александр Калягин, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Съезд здесь напоминал партийное собрание. Зал мэрии Москвы зиял пустотами. Из знаменитых лиц были сам Калягин, Евгений Стеблов, Александр Ширвиндт, Андрей Толубеев и Василий Бочкарев. Еще зашли и вышли Константин Райкин, Армен Джигарханян, Юрий Соломин, Михаил Швыдко и Александр Соколов. Ни Табакова, ни Захарова, ни Волчек, ни Яновской или Гинкаса, ни Додина, ни Фоменко, никого из руководителей театров и режиссеров, определяющих лицо современного российского театра, не было. Ни одного яркого артистичного выступления и очень мало разговоров о творческих проблемах. Уже в первый день съезда было совершенно ясно, что никакой альтернативы Александру Калягину нет. Он возглавил борьбу с экономическими министерствами, и все требования Союза театральных деятелей законодателями учтены. Он встречался с президентом Российской Федерации Путиным, и тот обещал помощь детским любительским театрам и гастрольным проектам. Одним словом, к 12 часам второго дня работы съезд проголосовал за Калягина. 158 голосов за, 7 против. Никите Михалкову можно порекомендовать нанять на работу сотрудников аппарата Союза театральных деятелей. Сработали они отлично. Под разными предлогами отсекли от участия в съезде недовольных. Не стали зачитывать обращения ветеранов сцены и довольных решениями Союза театральных деятелей о переуступке части земли под коммерческое строительство. Отвели очень мало времени для так называемых прений и так далее и тому подобное. Некоторые признаки фронды обнаружились разве что в обращении съезда. Оно было зачитано под занавес. В нем говорится: «Мы, делегаты и гости 5-го съезда Союза театральных деятелей, считаем нужным высказаться в связи с последними событиями в отношениях между Россией и Грузией. Поддерживая позицию руководства Российской Федерации в связи с недружественными проявлениями в отношении России со стороны грузинского руководства, мы считаем недопустимыми любые проявления неприязни по национальному признаку к людям грузинской национальности, проживающим в России и уважающим законы Российской Федерации. Тем более подобные проявления недопустимы в сфере культуры и искусства. Неразумные действия грузинского руководства не могут перечеркнуть дружественные чувства россиян к братскому грузинскому народу и его талантливейшимся нам в сфере искусства». Собственно говоря, прочтением этого обращения и закончился съезд Союза театральных деятелей. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
«Иных уж нет, а те далече». Обозреватель петербургского еженедельника «Дело» Дмитрий Травин объединяет в своей очередной статье три, казалось бы, совершенно разноплановых события. Гибель Анны Политковской, отъезд в США Андрея Илларионова и заявление Валерия Панюшкина о том, что он больше не будет писать о политике.
К трагедии Анны Политковской дописан второй акт. Страна в целом безразлично восприняла ее гибель. Кто-то жалел погибшую, кто-то жалел демократию, а кто-то даже жалел президента Путина, которому в день рождения достался такой подарочек. Но народ бесспорно не воспринял выстрел в журналиста как выстрел в себя. Сегодня у тех, кто пишет, своя судьба, а у народа своя. Владимир Путин, комментируя гибель Политковской, заметил, что ее влияние было незначительным. «Рискну потерять часть своих читателей, но в данном случае к Путину присоединяюсь». Даже Политковская всерьез не влияла на общество. Что уж там говорить о других журналистах, не обладающих такими достоинствами покойной, как абсолютное бесстрашие, твердая принципиальность и фантастическое упорство.
Если гибель Политковской трагедия, то отъезд бывшего советника президента по экономическим вопросам Андрея Илларионова – драма. Главное в ней, полагает Дмитрий Травин, то, что Илларионов сделал выбор между Россией нынешней и Россией будущей в пользу последней.
Смысл отъезда в США состоит в том, чтобы профессионально, без суеты, на богатом историческом и статистическом материалах изучить судьбу режимов типа нынешнего российского и понять, как, когда и по каким причинам они рушатся. Потому что будущей России такое знание ой как понадобится. У Панюшкина, в отличие от Илларионова, даже не драма, а, как говорили в советские времена, драма производственная. Политики в стране нет, вот и писать не о чем. Конечно, в том, как Владислав Сурков, имитируя двухпартийность, по очереди дергает за ниточки Бориса Грызлова и Сергея Миронова, тоже есть определенная интрига. Но все же политикой это назвать трудно. Скорее, балаганом с марионетками. Политика же на самом деле есть. Но о том, как кремлевские бульдоги дерутся под ковром, даже самые информированные журналисты имеют лишь очень ограниченный объем информации.
Может ли творческая интеллигенция сказать сегодня обществу что-то такое, что было бы для него поистине важно? Такой вопрос задает Дмитрий Травин в конце своей статьи. Я попросил его самого ответить на этот вопрос.
Поскольку я до сих пор пишу, то мне кажется, что что-то важное еще могу сказать. И поскольку я читаю статьи других авторов, то мне кажется, что они говорят вещи интересные. Но жизнь показывает, что даже интерес многих читателей – это не более чем интерес к некому развлечению, только развлечению интеллектуальному. Те, кто интеллектуально послабее, с удовольствием смотрят Петросяна, те, кто интеллектуально посильнее, ищут себе и занятия соответствующего. Так же, как в свое время была шутка, что в политике Явлинский – это тот же Жириновский, но для более обеспеченных. Что будет дальше, мне сказать трудно. Когда я встречаюсь со своими читателями, у меня оптимизм увеличивается, мне приятно общаться с этими умными, интеллектуальными людьми. Но когда я вижу, что происходит в стране и какая апатия в целом овладевает россиянами, то оптимизм постепенно улетучивается.
Дмитрий Травин на сайте петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Продолжим с водкой новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Из нескольких сот иностранных неправительственных организаций, работающих в России, перерегистрацию пока прошли 113. В стадии рассмотрения находятся документы еще свыше 80 НПО. Пропала связь с теплоходом «Синегорий», терпящим бедствие в Японском море. Находящийся под следствием мэр Волгограда Евгений Ищенко заявил, что добровольно уходит в отставку. Новым мэром Самары, по предварительным данным, избран руководитель регионального отделения партии «Жизни» Виктор Тархов, набравший 56% голосов. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанок призвал Евросоюз снижать зависимость от России в области энергопоставок. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи и интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 11,5% до 11% годовых. Последний раз ставка рефинансирования, также на 0,5%, была снижена в конце июня 2006 года. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Эксперты считают, что принятое решение непосредственно связано с ситуацией на финансовом рынке страны. В середине прошлой недели первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев сказал, что ставка рефинансирования может быть существенно снижена, если инфляция по итогам года не превысит 9%. В целом, ограничение роста цен остается сейчас одной из главных задач денежных властей страны. О реальности таких планов главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Инфляция в России, ее нельзя решить просто там мерой денежной политики. Это отражение структурных проблем накопленных. И на самом деле отражение материализуется в том, что у нас уровень инфляции не снижается ниже 10-11% уже на протяжении последних 3 лет, хотя очень хорошие все экономические показатели. То есть это значит, что дальше мы не можем снижать темп роста цен просто вот какими-то монетарными усилиями и усилиями бюджетной политики. Нужно продолжение структурных изменений.
Нью-Йоркская товарная биржа начинает сегодня торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть «Репко», которая будет отличаться от нынешнего сорта «Юралс» более высоким качеством, в частности, содержать меньше серы. перспективе торговлю этой нефтью российское правительство рассчитывает организовать на нефтяной бирже в России. По планам, она будет открыта до конца 2007 года в Санкт-Петербурге. Организация биржевой торговли российской нефтью, как считает в правительстве, приведет к росту ее стоимости. Иная точка зрения у аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананькиной.
Я не уверена, что с началом торгов в Нью-Йорке что-то изменится принципиальным образом. По той простой причине, что в дополнение к конъюнктурным есть фундаментальные факторы. Нефтеперерабатывающие заводы в Европе строили прежде всего под легкую нефть. В последнее время в мире увеличилось предложение более тяжелой, более сернистой нефти. Увеличивается оно в том числе из-за того, что растет добыча Urals в России. При этом, с другой стороны, требования к максимальному содержанию серы в бензине в странах Евросоюза ужесточаются.
Количество безработных в России в сентябре снизилось примерно на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, до 5 миллионов 290 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,1% экономически активного населения. Численность безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда, которая относит к ним людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. Официально в службе занятости в сентябре были зарегистрированы 1 миллион 700 тысяч безработных. Правительство России и профсоюзы поддержали законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года. В нем также предложено ужесточить административную ответственность работодателей за выплату заработной платы ниже этого минимума. Должностные лица, как ожидается, будут наказываться штрафом в размере от 2 до 6 тысяч рублей. Предприниматели, работающие без образования юридического лица, таким же штрафом или при остановлении деятельности на срок до 90 суток, а юридические лица штрафом в размере от 50 до 70 тысяч рублей или приостановлением работы предприятия на такой же срок, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной защите Андрей Исаев.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике. Более того, с этих денег будут заплачены налоги, которые раньше не платились.
Фонд государственного имущества Украины подготовил проект постановления правительства о продаже в конце нынешнего и в начале следующего года небольших пакетов акций более 20 компаний национальной электроэнергетики. Ранее о своем интересе к покупке таких активов заявляли представители российского энергетического холдинга РАО ЕС России. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, завершил на биржах Гонконга и Шанхая первичное размещение своих акций, объем которого 19 миллиардов долларов делает его самым крупным в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считалось первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компании «Роснефть» более 11 миллиардов долларов. Размещая акции на бирже в Шанхае, где объем спроса на них превысил предложение почти в 50 раз, индустриально-коммерческий банк Китая использовал дополнительную эмиссию. Если банк воспользуется той же возможностью на бирже Гонконга, общий объем первичного размещения акций может составить, по экспертным оценкам, 22 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 85 копеек, на завтра 26,88. Евро сегодня стоит 33 рубля 90 копеек, курс на вторник 33,85. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Голландии. Можно ли избавиться от тяжелой наркотической зависимости с помощью наркотических же средств? Лечить, так сказать, подобное подобным? В Голландии на этот вопрос отвечают положительно. Здесь существуют реабилитационные центры, в которых практикуется именно такой метод лечения. В качестве препарата, возвращающего пациента к нормальной жизни, здесь используется сильный галлюциногенный растительный экстракт и богаин. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Голландии Софья Корниенко.
Все время накатывает рвота, как при морской болезни. Из вас как бы выходит прошлое. Это как смотреть на свое прошлое в зеркало. И так жалко становится, что вы с собой столько плохого сделали. Словно ваша собственная душа говорит вам: «Смотри, каким ты был, но я даю тебе еще один последний шанс». И багаин — это алкалоид, получаемый из корня африканского растения под названием табернанта ибога. В Нидерландах с ним долгое время проводились официальные медицинские исследования. Однако 13 лет назад они были прекращены, и сегодня единственный центр в стране, специализирующийся в ибоготерапии, существует на частные средства. Хозяйка центра Сара Глад принимает пациентов на первом этаже своего загородного дома. Один из них, голландец средних лет по имени Роберт, сегодня принял свою первую капсулу с экстрактом ибоги. Утром я обычно очень злой, потому что метадон начинает действовать не сразу. Ежедневно я принимаю по 5 миллиграммов, но все равно этого много. В 11:30-12 дня мне становится лучше, тогда я готовлю завтрак, отправляю сына в школу, начинаю работать. Мне надоело зависеть от метадона. Я хочу снова стать самим собой, поэтому я и здесь. А чего ожидать, это для меня загадка. Почти во всех отчетах о действии препарата упоминаются галлюцинации, при которых пациенты видят себя со стороны и путешествуют по лабиринтам собственной памяти под руководством таинственного гида, которого некоторые называют «духом и боги». В западноафриканской культуре буити корень и боги – основная часть обряда инициации мальчиков. В Европу ибогаин попал в XIX веке. Основным компонентом экстракта ибоги является вещество под названием гидроксиибогаин-12. Исследования показали, что оно влияет на те мозговые рецепторы, которые отвечают за зависимость, а также стимулирует повышенное производство серотонина в организме, препятствуя возникновению абстинентного синдрома. Доктор Рул Керсемакерс, сотрудник крупнейшего в Амстердаме Центра по предотвращению и лечению наркомании ЕЛИНЕК, считает, что в авторитетных медицинских журналах печатается недостаточно достоверных статей об ибогаине, а без этого прорыв препарата на рынок невозможен. Рул Керсемакерс. Чтобы запустить препарат в производство, нужна серьезная теоретическая база, а ее нет. А крупным фармацевтическим компаниям чрезвычайно важно заработать на препарате прибыль. Им нужны гарантии, что он будет работать в будущем. К тому же ибогаин – экстракт растения. Определить точное содержание его активного вещества очень сложно, а фармацевтам и врачам это не нравится. Вот и приезжают люди из самых разных стран к Саре Глад. Помимо наркомании и алкоголизма, в ее центре лечат и от других форм зависимости. Один из ее пациентов страдал от зависимости сексуальной. Компетентной статистики в этой области почти нет. Принято считать, что абсолютной эффективности лечения удается достичь в 5-10% случаев. Многим остальным пациентам ибогаин помогает серьезно понизить степень зависимости. Настоящие статистические данные можно будет получить только с помощью масштабных опытов, говорит доктор Керсемакерс. Однако сегодня в Нидерландах научные круги высказывают все меньше интереса к препаратам от героиновой зависимости. Ру Керсемакерс. Число наркозависимых героиновых больных в Нидерландах неуклонно уменьшается. В Амстердаме у нас их раньше было порядка 10 тысяч, а сегодня меньше 5 тысяч. Молодежь героин не употребляет. Молодежь употребляет легкие наркотики, экстази, но не героин. Однако Сара Глад в официальную статистику не верит, потому что официальные цифры не учитывают рецидивов и перехода больных на другие токсичные препараты. Сара Глад. Каждый исследователь может сказать, что у его пациента не было рецидива с героином, только пациент начал пить. Но обычно это умалчивается. Если героиновый зависимый переходит на алкоголь или его приучают к метадону, жизнь его от этого качественно не меняется. Многие хотят найти простой выход, а ибогаин – это очень сложный выход, это работа над собой. Я беру только тех, кто приходит сам. У меня есть пациенты, которые сидели на 180 миллиграммах метадона в день в течение 20 лет, а теперь уже 4 года к нему не притрагиваются. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная тема историческая, но до сих пор чрезвычайно актуальная. 50 лет началу венгерской антикоммунистической революции, подавленной советскими войсками. Мы поговорим с историками, поговорим с представителями Венгрии, поговорим о тех мероприятиях, которые проходят в Будапеште и в России. Помимо этого, несколько любопытных американских, политических и неполитических тем. И, конечно же, репортаж из Самары, где представитель партии «Жизни» победил на выборах мэра. Оставайтесь с нами.
Наша цель в Ираке остается неизменной. Это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацаф обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.